вы же и понятия не имеете, что надо делать, в какой вы мир попадете.
Что надо делать, я и вправду не знаю. Понимаете, бывают такие дела, в которых важно ничего не знать заранее. Может быть, нужно будет что-то сказать, а это не прозвучит убедительно, если подготовишься.
Что же до тамошнего мира?
Тут я немало знаю. Там тепло, мне велели раздеться.
Астрономы еще ничего не выяснили о поверхности Переландры. У нее слишком плотная атмосфера. Главный вопрос — вращается ли она и с какой скоростью? В науке сейчас есть две гипотезы. Скьяпарелли считает, что Венера оборачивается вокруг своей оси за то же время, что и вокруг Арбола, простите, Солнца. Другие думают, что она оборачивается за 23 часа. Это мне тоже предстоит выяснить.
Если ваш Скьяпарелли прав, то на одной стороне всегда светло, а на другой — вечная ночь.
Ренсом кивнул.
Занятная граница, — сказал он, подумав. Только представьте, вы входите в страну вечных сумерек. Там все холоднее и холоднее. И вот вы уже не можете идти, воздуха не хватает. Интересно, можно ли встать на самой границе, на дневной стороне, и заглянуть в ночь? Оттуда, пожалуй, удалось бы увидеть несколько звезд, ведь из дневного полушария их не видно. Конечно, если у них там высокая цивилизация, они изобрели водолазные костюмы, какие-нибудь подводные лодки на колесах, чтобы исследовать ночную сторону.
Глаза у него сияли, и хотя я думал только о том, как трудно мне с ним расставаться и как мало надежды встретиться, я тоже заразился от него восторгом и тягой к знанию. Но тут он снова обратился ко мне.
«Вы еще не знаете, в чем ваша роль?»
«Разве я тоже лечу?» — спросил я, содрогнувшись совсем иначе.
«Ну что вы должны упаковать меня сейчас и распаковать, когда я вернусь, если все обойдется».
«Упаковать вас? А, я и забыл про этот гроб. Как же вы собираетесь в нем путешествовать? Где двигатель? А воздух, еда, вода? Здесь едва хватит места для вас».
«Двигатель сам у Арса Малакандры. Он просто доставит эту штуку на Венеру. Не спрашивайте. Я понятия не имею, как он действует. Существо, которое миллионы лет вращает целую планету, как-нибудь справится».
«Что вы будете есть? Как вам дышать?»
«Он сказал, что мне не понадобится ни еды, ни воздуха. Видимо, жизнь моя на время полета замрет. Я не совсем понял. Это, в конце концов, его забота».
«А вы не боитесь?» — спросил я и снова ощутил какой-то мерзкий ужас.
«Если вы спрашиваете, признает ли мой разум, что Уарса безопасно доставит меня на Переландру, я отвечу «да», — сказал Ренсом. «Если же вас интересуют мои нервы и воображение, я, к сожалению, отвечу «нет». Мы верим в анестезию, и все-таки нам страшно, когда маска приближается к лицу. Я чувствую примерно то, что чувствует солдат под обстрелом, сколько бы он ни верил в будущую жизнь. Наверное, фронт был для меня хорошей практикой».
«Стало быть, я должен запереть вас в этой чертовой штуке?» — спросил я.
«Да», — сказал Ренсом. «Это, во-первых, когда взойдет солнце, мы спустимся в сад и поищем такое место, где не мешали бы ни дом, ни деревья. Пожалуй, капустная грядка подойдет. Я лягу, закрою глаза повязкой. Эти стены не защитят меня от солнечных лучей, когда мы выйдем в открытый космос. А вы завинтите крышку. Потом, наверное, вы увидите, как эта штука взлетит.
А еще позже.
Вот в этом и сложность. Вы должны вернуться сюда, как только вам сообщат, чтобы снять крышку и выпустить меня, когда я вернусь».
«Когда же вы вернетесь?»
«Не знаю. Через полгода,
через год, через 20 лет. То-то-то и плохо. Я возлагаю на вас тяжелую ношу.
А если я умру?
Значит, найдите себе преемника. Конечно, теперь, не откладывая. У вас ведь есть человек 5 друзей, на которых можно положиться.
Как же мне сообщат?
Уарса предупредит вас. Вы не беспокойтесь, это ни с чем не спутаешь. Еще одно. Навряд ли я вернусь раненым, но на всякий случай, если вы найдете врача, которого можно посвятить в тайну, лучше бы захватите его.
Хэмфри годится?
Да, вполне. А теперь другое, частное дело. Понимаете, я не могу включить вас в свое завещание.
Господи, Рэнсом, да я никогда об этом не думал.
Конечно. Но мне хотелось бы что-нибудь вам оставить, а я не могу.
Я ведь исчезну.
Если я не вернусь, начнется расследование. Чего доброго, заподозрят убийство. Надо быть осторожнее ради вас. А теперь я хотел бы уладить с вами другие мои дела. Мы сели рядом и долго говорили о делах, которые обычно обсуждают с родственниками, а не с друзьями. Я узнал о Рэнсоме многое, чего не знал прежде, и такое множество неудачников он поручил моей заботе. Может быть, вам вдруг удастся что-нибудь для них сделать, что я понял, как велико его милосердие и как он его скрывает. С каждым его словом тень предстоящей разлуки сгущалась, словно кладбищенский сумрак. Я с любовью подмечал его привычные жесты, обороты речи, то, что мы всегда видим в любимой женщине, но в друге замечаем только перед разлукой или в последние часы перед тяжелой опасной операцией. Есть вещи, в которые разум поверить не может. Я не мог представить себе, что человек, сидящий так близко от меня, такой очевидный и ощутимый, через несколько часов станет недостижимым, превратится лишь в образ, а там и в тускнеющий образ моей памяти. Наконец оба мы смутились. Каждый угадывал, что чувствует другой. Стало совсем холодно.
«Скоро отправимся», — сказал Рэнсом.
«Да ведь он, Уарса, еще не вернулся», — возразил я, хотя, по правде говоря, теперь, когда это подошло вплотную, мне хотелось поторопиться, чтобы все было позади.
«Уарса и не покидал нас», — ответил Рэнсом.
«Он все время был в доме».
«Что же он? Просто ждал нас в той комнате?»
«Он не ждал. Они не знают, что это такое. Вы и я понимаем, что ждем, потому что у нас есть тело. Оно устает. Кроме того, мы различаем работу и досуг. Мы понимаем, что такое отдых. Уарса устроен иначе. Он был здесь много часов, но не ждал, не скучал. Нельзя же сказать, что чего-то ждет дерево или рассвет на склоне холма».
Тут Рэнсом зевнул.
«Я устал», — сказал он. «И вы устали. Но я-то хорошенько высплюсь в этом гробу. Идемте, пора собираться».
Мы вышли в соседнюю комнату, и Рэнсом велел мне встать перед безликим пламенем, которое не ждет, а только пребывает. Он как-то представил меня ему и был нам переводчиком, и я на своем языке поклялся служить ему в этом великом деле. Потом мы сняли с окон затемнение и впустили в дом серое пасмурное утро. Вместе вынесли мы в сад и ящик, и крышку, холод обжигал нам руки. Ноги я промочил в тяжелой росе, усыпавшей траву. Эльдил был уже в саду, на маленькой лужайке. При утреннем свете я едва мог его разглядеть. Рэнсом показал мне, как закрыть задвижки на крышке ящика. Прошло еще несколько долгих минут, и он отправился в дом, а вернулся обнаженным. Высокий, белокожий, дрожащий от холода, просто чучело какое-то. Он опустился в свой ужасный ящик и протянул мне плотную черную повязку, чтобы я закрыл ему лицо. Потом он улегся. Я уже не думал о Венере и не верил, что он вернется. Если бы я посмел, я бы заставил его одуматься. Но здесь был другой. Существо, не ведавшее ожидания, и я боялся. До сих пор вижу я в страшном сне, как закрываю ледяной крышкой гроб, где лежит живой человек, и отступаю назад. Я остался один. Я не видел, как он улетел. Я убежал в дом, мне стало плохо. Через несколько часов я закрыл дом и вернулся в Оксфорд. Прошли месяцы, и год прошел, и несколько месяцев сверх года. Были бомбежки, и дурные вести, и гибель многих надежд. Земля преисполнилась тьмы и злобы. И тогда, в одну из ночей, Уарса явился за мной. Мы с Хэмфри выехали поскорее, толкались в переполненном поезде. Встречали рассвет на холодной станции, ожидая пересадки, и, наконец, ясным утром добрались до маленького, заросшего сорняками клочка земли, который прежде был садом Ренсома. Черная точка появилась напротив солнца. Тот же ледяной ящик проскользнул между нами в полной тишине. Едва он коснулся земли, мы бросились к нему и сорвали крышку. «Господи! Он разбился!» — вскричал я, заглянув внутрь. «Погодите!» — остановил меня Хэмфри. Человек, лежавший в гробу, пошевелился, сел, стряхнул с лица и плеч ту алую массу, которую я принял было за раны и кровь, и увидел, как ветер подхватывает и разносит лепестки цветов. Он поморгал, назвал каждого из нас по имени, пожал нам руки и ступил на траву.
«Как дела?» — спросил он. «Что-то вы плохо выглядите».
Я замер, дивясь тому новому Ренсому, который вышел на свет из тесного ящика. Он был силен и здоров. Он словно помолодел на 10 лет. 2 года назад он начинал сидеть, а сейчас борода, спускавшаяся ему на грудь, отливала золотом.
«Да вы порезали ногу», — сказал Хэмфри.
Тут и я заметил, что из пятки у него идет кровь.
«Однако и холодно у вас», — сказал Ренсом. «Надеюсь, воду согрели? Хорошо бы принять душ и одеться».
«Хэмфри обо всем позаботился», — сказал я, провожая его в дом. «Меня бы на это не хватило». Ренсом забрался в ванну, оставив дверь приоткрытой. Клубы пара окутывали его, а мы переговаривались с ним из прихожей. У нас накопилось столько вопросов, что он не успевал отвечать.
«Скьяпарелли ошибся!» — кричал он. «Там есть и день, и ночь, как у нас. Пятка не болит! Нет, вот сейчас заболела. Да, любую старую одежду. Ага, положите на стул. Нет, спасибо. Я не хочу ни яиц, ни бекона. Фруктов нет? Неважно. Поем хлеба или каши!»
И, наконец, он крикнул:
«Выхожу!»
Он все спрашивал, здоровы ли мы. Ему почему-то казалось, что мы плохо выглядим. Я отправился за завтраком. Хэмфри задержался, чтобы осмотреть ранку на ноге. Он присоединился ко мне, когда я любовался алыми цветами. «Красивый цветок», — сказал я, протягивая его Хэмфри.
«Да»,
— ответил Хэмфри, рассматривая его и ощупывая с жадностью натуралиста. — А нежный какой!
Наша фиалка против него — сорняк.
— Поставим их в воду.
— Не стоит. Они уже почти завяли.
— Как он там?
— Отменно. Только вот пятка мне не нравится. Он говорит, кровь идет очень давно.
Тут пришел и Ренсом, совсем одетый, и я разлил чай. Весь день и почти всю ночь он рассказывал нам ту историю, к которой я теперь приступаю.